И теперь государь сам настаивал проводить закон без думы, чтобы она не тормозила, по статье 87 основных законов. Во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость, Совет Министров представляет законодательную меру непосредственно государю-императору. Но за два месяца восстановившихся занятий Думы закон, не утвержденный ею, а тем более не представленный ей, умирал. То была золотая пора их отношений с государем, и Столыпин спешил с практическими делами. В то лето он тщетно пытался привлечь к себе в кабинет представителей не слишком левой общественности — Гучкова, Шипова, Николая Львова. Привлечь именно этой линией, что нынешнее время ни слов, ни программ, ни звучных рассуждений, но дело и работы, делу поверит, и дело увлечет скорее и вернее, чем слова. Не торопиться собирать для такой же безответственной болтовни следующую неработоспособную думу, чьи депутаты под прикрытием неприкосновенности будут вести разлагающую работу, но поспешить сделать шаги и реформы, насущно необходимые сразу большим группам населения. Надо было не топтаться, не оглядываться, а двигаться, и, не отставая от скорости века, в движении, не теряя из глаз точные контуры современного положения, угадывать лучшее и иметь настойчивость осуществлять его. Таким талантом и обладал Столыпин. Он боролся с революцией как государственный человек, а не как глава полиции. Нет. Такова была в русском обществе радостная ослепленность солнцем свободы, что никакое бедствие не казалось сравнимым со счастьем публично рассуждать. Человек, дело воспринималось синонимом тирана. Никто из приглашаемых общественных деятелей не рискнул войти в кабинет Столыпина, кто и сочувствуя ему. 5 октября 1906 Столыпин получил царскую подпись на указ о гражданском равноправии крестьян, уравнении их с лицами других сословий, дать им то положение свободных сельских обывателей, которое было им обещано 19 февраля 1861. Крестьяне получали право свободно менять место жительства, свободно избирать род занятий, подписывать векселя, поступать на государственную службу и в учебные заведения на тех же правах, что и дворяне, и уже не спрашивая согласия мира или земского начальника. Отменялись и все последние специфические крестьянские наказания. Ни вторая, ни третья, ни четвертая. Свободоносные думы, страстно любящий народ, и только народ, никогда до самой революции так и не утвердили этого закона. И во время его многолетнего обсуждения правые громкими возгласами поддерживали левых ораторов, а Столыпина обвиняли в революционизме. Провел указ о волостном земстве, то есть бессословном местном самоуправлении, чтобы начать децентрализацию управления государственного. Та же судьба. Свободолюбивые защитники народа утопят и этот закон до самого февраля 1917-го, упрекая его в недостаточной демократичности, и правые охотно поддержат их. Так навек будет закрыто крестьянам самим управлять местными делами, финансами, орошением, дорогами, школами, культурой. Когда городские интеллигенты выхватывали манифест о свободе слова и собраний, они позабыли, что еще существует понятие свободы вероисповедания. Теперь в Междудумье Столыпин отменил вероисповедные ограничения, уравнял в правах старообрядцев и сектантов, установил свободу молитвенных зданий, религиозных общин. Долго готовил Столыпин и настойчиво пытался провести также закон о равноправии евреев, следуя духу манифеста, но имея и мысль большую часть евреев оторвать от революции. По его закону с евреев снималась значительная часть ограничений, а некоторые облегчения текли и прежде того, и уже состоялось постановление правительства. Однако после колебаний, тоже долгих, и с редкой у него твердостью, Николай II отверг этот закон. Столыпин был озадачен, но принял меры, чтобы тень отказа не запятнала царя в глазах общества. А коль скоро закон о еврейском равноправии отодвинут, так вот и полная причина для Думы задержать равноправие крестьянское. Не даете евреям, так мы не дадим крестьянам. Еще ряд земельных законов о землеустройстве, о мелиорации, об улучшении форм землепользования, о льготном кредитовании. А венчая их 9 ноября 1906 года основной указ о праве выйти из общины, укрепить свой надел в личную собственность, а труп или вовсе выделиться с жильем хутор. Но гораздо и больше того, за эту осень и зиму было наготовлено Второй Государственной Думе законопроектов, наготовлено не на ее силы, на историческое переустройство России. Выбиралась Дума совершенно свободно. При повышенной общественной горячности от разгона Первой Думы Вторая собралась не менее грозной. Кипели слухи, что весь созыв обманен, что Думу тотчас и распустят. Нет, Столыпин созывал ее, чтобы с ней работать, и прямодушно предлагал равную критику взаимных законодательных предположений. Дума открылась в конце февраля, а 2 марта 1907-го в зале ее заседаний в Таврическом дворце обрушился высокий потолок. Балками, люстрами, досками, штукатуркой на весь центр думского пустого зала, на 3/4 депутатских мест, президиум, оратора и правительство. И если б на несколько часов позже погреб депутатов бы 300, да сильно бы ранил, оставляя невредимыми лишь крайне правых и крайне левых. Только потому уцелела Дума, что обвал случился не в час заседаний. Левые депутаты не приминули объяснить события грубым презрением к народным представителям и даже заговором. Может быть, это входило в расчет? Тогда этот расчет жесток. Нам нужно обеспечить нашу жизнь на будущее время. А голосистый социалист, рабочий, корректор Алексинский: если народ узнает, что над нами валятся потолки, он сумеет сделать из этого соответствующие выводы. Потом нашлись вполне достоверные объяснения, почему этот потолок и неизбежно должен был рухнуть. Исследования о том, как он строился при Потемкине, как подгнил от долговременной здесь теплицы. Однако этот обвал не мог не произвести впечатления на современников, даже материалистических, так и толкая развидеть тут символ. Но чего именно? Не устоять ли Думе или этому правительству? или самой России. Еще надо было протечь 10 годам, день в день, чтобы открылся и символ, и день падения потолка. Заседание перенесли в белый зал дворянского собрания на Михайловскую. Там 6 марта Столыпин, неуничтожимый, все тот же цельный, безуклонный, прямой, все с той же бодростью и верой в свое дело, все с тем же вызывающим взглядом, вышел перед очередной думой народного гнева, хотя уже без свистков, прочесть правительственную декларацию. В первых же словах признав, как того жаждала дума, что «по воле монарха отечество наше должно превратиться в государство правовое», чтобы обязанности и права русских подданных определялись писанным законом, а не волею отдельных лиц, то есть утвердив, что государство будет перестраиваться в соответствии с манифестом 17 октября, и даже трактуя этот процесс как усиленный национальный рост, а для того будет пересмотрено все действующее отечественное законодательство, для правых революционный выпад, как взрыв анархистской бомбы, Столыпин тут же перешел к обоснованию своего заветного земельного закона. Невозможно откладывать настойчивые просьбы крестьян, изнемогающих от земельной неурядицы. Нельзя медлить предупредить совершенное расстройство самой многочисленной части населения России, которая стала экономически слабой, неспособной обеспечить себе безбедное существование своим исконным земледельческим промыслом. А дальше, как если бы Россия давно была государством парламентским, и перед ним сидел бы традиционный опытный парламент, Столыпин развернул перед новособранной думой объемную и разработанную постепенную программу, самый полный, связанный, стройный план переукладки России, когда-либо высказанный в нашей стране, хотя он мог предложить лишь ту серую повседневную работу, скрытый блеск которой может обнаружиться только со временем. По всем направлениям общественной жизни тут был подробный разворот множества мер, объединенных единой мыслью. Как создать единство губернских и уездных управлений, упразднив многочисленные присутствия? Упразднить настрявших всем земских начальников, упразднить даже и жандармерию, введя новый полицейский устав и точно определив сферы полицейской власти. Отменить административную высылку, ввести судебный контроль над задержаниями, обысками, вскрытием корреспонденции. Кажется, и за весь 20 век ничто в нашем Отечестве не выполнено и ничто не устарело. Создать местный суд, доступный, дешевый, скорый и близкий к населению. Мировых судей избирать населением и расширить их компетенцию, установить гражданскую и уголовную ответственность государственных служащих, ввести защиту в предварительное следствие, допустить осуждение условное, освобождение досрочное, разработать меры общественного презрения, государственное попечение о нетрудоспособных, государственное страхование по болезни, увечьям и старости, широкое содействие государственной власти благосостоянию рабочих, ненаказуемость экономических стачек, дать естественный выход экономическим стремлениям рабочих, административно не вмешиваться в отношения между промышленниками и рабочими, врачебная помощь на заводах, запрет ночных работ женщин и подростков, сокращение длительности рабочего дня и об улучшении гужевых дорог, о развитии рельсовых путей, водных и шоссейных, судоходства, о постройке Амурской железной дороги из Забайкалья в Хабаровск и школьная реформа, законченный круг знания в начальном, среднем и высшем образовании, но и связь трех ступенек. Во всех ступенях улучшить материальное положение преподавателей. Подготовить сперва общедоступность, затем и обязательность начального образования для всей империи. Профессиональные училища. Наконец, изыскание средств для всего этого, бюджет. Его трудности после неудачной войны, бережливость, равномерность налогового бремени для населения, подоходный налог и облегчение неимущим, финансирование земств, городов. Мог бы рассчитывать Столыпин, что хоть кто-нибудь из присутствующих оценит грандиозность и стройность его программы. Но если и были такие немногие депутаты в неопытной думе, то не их голоса были слышны. Ах, да разве для этого собрались со всей империи пламенные ораторы Второй Думы, особенно закавказцы? Хотя представляла Дума как будто все население России, но на трибуне все мелькало почему-то череда необузданных закавказских социал-демократов. Неужели дремать над цифрами росписи государственных доходов и расходов? Неужели каждый вечер до полуночи заседать в комиссиях и доводить этот необъятный ворох законопроектов до окончательных формулировок? Избавьте!